Зеленский позвонил. Состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины, во время которого обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Владимир Путин прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Ответа, правда, мы не знаем, но детали все-таки проанализируем. В студии моя коллега Елена Глещинская. Елена, еще раз здравствуй.
Здравствуйте. Я думаю, что это был самый главный вопрос в этом разговоре, потому что что известно? Известно, что подняли вопросы поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования, а также готовность освобождать и обменивать лиц, связанных с конфликтом. Также была обсуждена подготовка к следующей встрече лидеров Нормандской четверки: Украина, Германия, Франция и Россия. И еще один вопрос поднял президент России. Владимир Путин указал своему коллеге на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Для чего нужен был этот звонок? Кто заинтересован? С чем это связано? Постарался рассказать заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Обязательство, которое дал Зеленский, как бы европейской тройке в Париже, в общем-то, не выполняется. И больше того, как бы говорится о том, что они и выполняться не будут. Поэтому Путин напомнил Зеленскому о том, что он взял на себя вполне определенные обязательства, и он должен их выполнять. И первое, и второе, я так понимаю, молодого человека пожурил за то, что как он легкомысленно относится к наследию своего деда, воевавшего в Великой Отечественной войне героически. Мне кажется, и то, и другое было полезно. Видимо, наш президент считает, что Зеленский не безнадежен.
В офисе-то Зеленского говорят, что там стороны в ходе разговора стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. Ну, в общем, формулировка, которая переходит, мне кажется, от раза к разу, когда происходят либо чьи-нибудь переговоры.
Да, какой важный вопрос, что Украина таки не выполняет эти минские договоренности, а завтра Зеленскому выступать, и надо как-то это все объяснить.
Выступать в Мюнхене.
Да, выступать в Мюнхене, и надо все это будет объяснять остальным.
Возможно, у него уже есть план действий, не знаю. Спросим у Александра Казакова, директора Центра изучения Донбасса и Украины. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем Зеленский звонил Путину?
Во-первых, я согласен. Зеленский звонил Путину в связи со своим выступлением в Мюнхене, поскольку он прекрасно понимает, что ничего практически из того, о чем договорились в Париже, им не выполнено, а на носу уже март, когда договорились о следующей встрече. Я думаю, главный вопрос, который задал Зеленский Путин, это был вопрос: Владимир Владимирович, вы согласитесь вообще на встречу, если у нас будет все так, как есть? Потому что в прошлый раз, я напомню, до последнего дня встреча в нормандском формате висела на волоске, потому что Зеленский должен был определенные шаги предпринять. Он их не предпринимал до последнего самого момента. И Москва четко держала паузу. Список условий. Если они выполнены, встреча будет. Не выполнены, встречи не будет. На сегодняшний день не в том смысле, как говорит об этом Киев. Не ключи от войны находятся в Москве, а ключи от мира находятся в Москве. Потому что Москва на сегодняшний день, Путин на сегодняшний день решает, слушать Киев или нет вообще. И ситуация ведь, то есть, ну, время работает против Киева, ничего не сделано. Более того, последние заявления чиновников высокого уровня, включая самого Зеленского, усилившиеся обстрелы, в том числе в тех местах, где было разведение сил, как в Золотом, что фиксирует наблюдатели ОБСЕ. То есть на самом деле динамика ситуации скорее ухудшается, чем улучшается. И в этом смысле я думаю, что на текущий момент времени никаких оснований для того, чтобы встречаться в нормандском формате, у Путина нет. И Зеленский это понимает не хуже нас с вами. Поэтому он звонил для того, чтобы понять, есть ли у него шанс отпетлять.
Александр Юрьевич, а вы как считаете, Зеленский просто не может контролировать ситуацию на Донбассе или не хочет?
Я считаю, что он не может. Но не может он не потому, что внешние факторы непреодолимой силы, а не может в силу определенных, в том числе своих личных качеств. Он трус. Потому что для того, чтобы определенные шаги предпринять, об этом тысячи экспертов говорили хором. Есть набор действий, процедур, которые он может без опасения даже политического кризиса предпринять. Он,
например, Александр делает. Юрьевич.
Ну, то, что называется в народе, то, что называется у экспертов, пусть он поговорит со своим народом. Ну, смотрите, но если наш президент в случае необходимости собирает конституционную группу, 75 человек, это люди, которые отбираются по определенным признакам. Один из них – это лояльность по отношению к существующей власти. И с ними, как с представителями народа, обсуждая конституционные поправки в Конституцию, почему Зеленский не мог собрать форум украинского народа 100, 200, 500 человек, собранных по определенному признаку. Один из них, чтобы там не было бандеровцев. Можно это сделать? Можно. Пусть там будет 10 бандеровцев, если это крупные там общественные объединения. Но 490 будет нормальных людей. Собрал народный форум и поговорил через него как институт с народом. Получил массовую поддержку.
Так это же все равно не решает вопросы Донбасса.
Вон у него есть поддержка Верховной Рады. Те же 450 человек.
Нет, депутаты – это особый народ. Это не народ вообще. Депутат, как только получает мандат, тут же начинает играть во всякие игры у них. Это не наша ситуация, когда избранная Дума, есть фракции, фракции ведут себя в соответствии со своими программами. Там каждый депутат – это торговец на рынке своим мандатом.
Значит, вы все-таки думаете, что он не может, да?
Он не может, но не потому, что это сделать невозможно, а потому, что это именно он не может.
Слабая
он
позиция не тот, у него, да?
Не тот человек. За это время огромный период времени прошел. Он мог сформировать свою элитную группировку. Он мог провести переговоры и с Соросом через посредников, и с МВФ, и с Вашингтоном, и с Москвой. Занять активную переговорную позицию, пусть на теневом даже уровне, через личных представителей. Создать благоприятные обстоятельства. Так работают политики в таких ситуациях, в какой находится он. Он не делает ничего. Ни одного его личного представителя в Москве не было. Из чего я могу сделать вывод, что его и в Вашингтоне не было. Но если он ничего не делает, то ничего не будет происходить. Потому что потом он приезжает в Золотое, и официальные бойцы в форме, с погонами и с оружием просто посылают своего верховного главнокомандующего. Что должен он после этого сделать? Немедленно их разоружить и арестовать и судить. Существует воинский устав. Что делает Зеленский? Говорит, я не лох.
Ну, в общем, значит, не крайний. Спасибо, Александр Юрьевич, за разъяснение. Александр Казаков, директор Центра изучения Донбасса и Украины, был с нами на прямой связи. Ну, ты вот чего ждешь?
Ну, раз он не справляется сам со своими там военнослужащими, ему пришлось, наверное, позвонить Путину, пожаловаться на это дело.
Может, он просил совета, я не знаю. Может быть, он согласовывал.
Нет, я думаю, что действительно он какую-то хотел индульгенцию, заручиться, может, какой-то поддержкой, а может быть, как действительно такую отмазку, что он все-таки разговаривал с президентом России и пытался решить какие-то вопросы.
Ну, посмотрим. В ближайшее время покажет, как он пытался решить какие-то вопросы. Если будут предприняты какие-то действия, то, значит, и правда пытался. Если нет, ну, значит, нет. Моя коллега Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.